Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать интервью с наместником Свято-Благовещенской обители Пресвятой Богородицы в Бортничах, Киевский Назарет, архимандритом Варлаамом Гергелем. Батюшка, вот мы находимся сейчас на московской земле, и это не случайно, потому что вы каждый год приезжаете в Оптину и припадаете к могиле своего любимого, дорогого батюшки отца Макария Болотова в день его смерти.
День кончины 26 мая, но редко когда выходит именно в этот день посещать, по крайней мере мне. Мои духовные чада и те, которые знали батюшку, они стараются на этот день. Было человек 20 из Киева, которые посещали 26-го, а у меня там иной раз не выходит. Поэтому мы в этом году, 29 числа, я выехал из Киева и с Божьей помощью добрались до Оптиной в 2 часа ночи. Вот там мы остановились в гостинице «Карс» недалеко от Оптиной. И утром уже были на могилке у батюшки в Нижних Прысках.
Отец Варлаам, вот кем для вас был отец Макарий, что несмотря на трудности сейчас между нашими государствами, несмотря на здоровье, ну, любые препятствия, вы стремитесь припасть к его могиле, укрепиться и обязательно помолиться и помянуть его?
Ну, трудности для человека, для любого, не только для меня, наверное, для любого человека, который любит, трудности не составляют такой уже трудности, как нынешние. Это трудности, я не говорю, но мы всегда как-то с Божьей помощью их преодолеваем, не замечая этих трудностей. С Божьей помощью это, и, наверное, молитвами, я думаю, что батюшки Макария. У меня был один случай, когда только лишь вот мы стали державой самостоятельными, так, незалежными, сразу границы появились, и мы как-то необдуманно взяли с собой одного мальчика. Теперь он уже иродиакон Смарагд, в монастыре живет, был Павликом. Без документов он ехал. Приехали на границу, документов нет. Как-то по привычке, что, ну, это же Россия, проедем и все. И вот, значит, приехали, а документы на того молодого человека, на мальчика, в 8 классе или в 10 было, не помню. И вот не пускают. Я говорю: батюшка, помоги, отец Макарий, ну помоги. Ну, мы, ну, умоли Царицу Небесную. Вот. Вот поверьте, это чудо было. Посидели. Там у нас Валентин Николаевич такой есть, вот, тоже духовный чадо. Он батюшку очень любил и любит сейчас, так уважает, и всегда молится, помнит, и всегда ей приезжает каждый год. Вот сидит, читает акафист за едино умершего, и батюшку поминает. Мы прочитали этот акафист, и, значит, я иду, и Павлик идем мы к этому инспектору, который на границе, там, к нашему, на нашей украинской стороне. Я говорю: ну, пропустите, ну, мы же туда и назад, помогите. Посмотрели так друг на друга, говорит: ну, наверное, надо пускать. А как мы, говорит, его назад пустим? Ну, говорит, как? Один одному говорит: как выпустили, так и упустим. Вот и с Божьей помощью вот он проехал в Россию и назад вернулись.
А на русской границе тоже не остановили?
Тоже не остановили, даже не спросили ничего.
Вот. Это вообще чудеса.
Это чудо. Тогда у нас не было таких враждебных отношений. Но, тем не менее, граница есть граница. Но вот такое чудо было. Вот. Это факт, и есть люди живые, которые в этом участвовали. В первую очередь,
сам,
это я.
И сам Павлик.
Сам Павлик есть, да. И Родиакон Смарагда, вот Валентин Николаевич, там Леонид Дмитриевич есть. Да. Все люди живые есть, которые могут засвидетельствовать этот факт, вот этого чуда.
Это, похоже, очень из ряда таких чудес, связанных с Иоанном Шанхайским, Сан-Франциским. Вот много такого по его молитвам, да. Уже близко к нам по времени. Ну, а вот о самом отце Макаре расскажите, пожалуйста. Ведь у него какая-то прямая связь со Святой Землей была, с Иерусалимом.
Там его бабушка по папе, монахине Павла, она похоронена на горе Елеон, там в Вознесенском монастыре. Она была замужем, и потом архимандрит Антонин Капустин ее очень приглашал, чтобы она приехала. Но она временила, она похоронила мужа, воспитала детей здесь, потом туда уехала, и она была как ктитор, она много туда своих финансов вложила для того, чтобы обитель процветала. И была не основательница, а строительница из первых насельниц Горницкого монастыря. Она жила в домике, она даже где-то есть такие рассказы, отец Макарий говорил, что они даже слышали, как шакалы там выли, вот тогда они такие претерпевали, такие неудобства, вот когда только были первые насельницы Горницкого монастыря.
Конечно, тогда не было так все благоустроено.
Конечно, особенно я был и раньше, до Мачки Георгии, вот, в Горницком монастыре. Вот, там так, ну, было чистенько, там, ну, так, как в монастыре. Но сейчас, особенно при руководстве Мачки Игумени Георгии,
там обнесли стеной, да, монастырь, все, собор уже открылся.
Да, это все благодаря, конечно, прежде всего Господу поспешествующему, но и заботы, и труды, конечно, сестер, в первую очередь, Мачки Георгии.
Ну вот удивительно, что сам архимандрит Антонин Капустин пожелал быть похороненным как раз в Вознесенском монастыре. И когда бывали, вот мы теперь будем знать, если Бог даст еще побывать, мы будем тогда поминать и матушку Павлу.
Монахиня Павла, да. Да, ну, вознесение само земным бытием нашего Господа вообще, вознесение. И, конечно, архимандрит Антонин, наверное, тоже было, то не чуждо. Оно, наверное, где-то в сердце у него было вознесение, поэтому он любил.
Ближе к Богу.
Ближе к Богу, да. Та свеча, конечно, которая под его руководством построена, свеча.
Русская свеча.
Русская свеча, да, это тоже, которая доминирует над всей практически землей Палестины.
Видно, да, видно же до Иордании. Да. А вот ваши первые воспоминания, когда вы первый раз на Святую Землю попали, это же было, вы говорите, еще до матушки Георгии.
Ну, как-то так первый раз, это плохо вспоминаю. Я вспоминаю только то, что когда мы подходили к храму Воскресения Христова, да, к гробу Господню, то когда я зашел в храм, то мне показалось, что я сделался каким-то карликом, вот такой незначительным каким-то, какой-то букашкой. Вот, а когда зашел в гроб Господень, ну, это было что-то невероятное, даже нельзя даже вспомнить об этом, как в тумане что-то было. Мне моя бабушка все рассказывала, читала мне очень много книг про Святую Землю. И мне, ну, хотелось, конечно, еще в отрочестве, в детстве хотелось посетить. Ну, конечно, при знаемых обстоятельствах нельзя было. Но у нас был такой духовник и мой, схерхимандрит Прохор Дубровский, и отца Макария, тоже батюшка, отец Прохор Дубровский, его постригал в монашество. То отец Прохор говорит, в Иерусалим, где ты живешь, меня Александр звали, он говорит, Саш, ты доживешь до такого времени, что в Иерусалим не поедет только тот, кто не захочет. И такой пример, значит, он всегда говорил, вот как вы ездите с Дарницы на Подол, в Флоровский монастырь, вот так будете ездить в Иерусалим. Это было в 62-м году по Чаевской лавре. Я всегда оканчивал школу и на месяца два уезжал туда к батюшке в Почаевскую лавру, там 53-й келий, жил у батюшки, читал батюшке правила, вот батюшку водил в храм.
Еще раз назовите его.
Схи архимандрит Прохор Дубровский, он похоронен на братском кладбище в Почаевской лавре, жил в 53-й келий, на втором этаже в Почаевской лавре, а он сам постриженец преподобного Ионы Киевского, основателя Ионовского монастыря. Потом, в 30-е годы, когда монастырь закрыли, он сидел в заключе в лагерях, да. Потом перед войной, где-то в 39-м году он освободился и служил. Есть такой районный центр Носовка, центр Носовка в Черниговской области.
Это моя родина, там моя бабушка
жила. Да. И как в 41-м году открыли Киево-Печерскую лавру, то схиархимандрит Конид, архимандрит Валерий, тогда еще архимандрит Феопент, отец Варлаам такой был, игумен, и отец, тогда он был в монашестве Полихронии, и они первыми вот пришли в Киево-Печерскую лавру.
Какая связь? А скажите, ваш батюшка, если он вот так прозорливо говорил об Иерусалиме, кажется невероятным, как будто он в наши дни заглянул. Об Украине и России он что-нибудь говорил?
Отец Макарий еще в 88-м году говорил о том, что Украину ждет очень тяжелые времена. Еще до тысячелетия крещения Руси. Он служил в Винницкой епархии. Вот он говорил так, что очень-очень будет тяжело. И вот об этом разделении он говорил. 85-й, 84-й год.
А какая-нибудь вот надежда за что-нибудь так вот ухватиться?
И батюшка говорил, и все святые отцы говорят, для нас одна соломинка, за которую мы можем хвататься, это покаяние. Это покаяние и любовь. Мы должны в основу ложить любовь. Любовь во Христе. Если будет это основание, отношения будут строиться на любви Христовой, не на выгодах каких-то, а на любви Христовой, то оно все уладится.
Отец Варлаам, ну мы знаем, что даже сейчас вот на уровне семей, родственников произошли разделения между стран. И то, что вы сейчас говорите, это то самое главное, что надо сохранить. И если хотя бы, да, вот на уровне семей это останется, конечно, постепенно да. Мосточек переложится.
Церковь Христова – это прежде всего вот этот тот рычаг, тот мост, то пространство, в котором всегда люди разных национальностей, тем более, если единокровные братья, то они, если не будет любви Христовой, то, конечно, единения никакого не будет. А только лишь во Христе Иисусе мы все будем едины. Потому что если уже церковь нас не соединит, то нас никто не соединит.
Но ведь искусственно разжигаются эти страсти.
Естественно, потому что силы зла, все силы ада восстали на церковь Христову. И особенно на русскую православную церковь. На нашу православную церковь. Вообще в мире православие сейчас находится в таком состоянии гонимом. Сейчас это не секрет, это всемирная апостасия. Мы сейчас ищем единение какими-то и другими конфессиями, и с той католической церковью, и с протестантами. Да, надо иметь какие-то хорошие отношения.
Дипломатические.
Дипломатические отношения. Но надо знать одно, что кроме Церкви Христовой, святой, единой святой соборной апостольской церкви, которая именуется православной церковью, нигде благодати нет, нигде нет спасения. Нигде нет истины, потому что только лишь Церковь Православная – столб и утверждение истины.
Является единой.
Единая, которая правоприемница о благодати Христовой. Другой благодати нигде в церквах нет. Вот. И сейчас это очень больно смотреть, которые наши иерархи даже иной раз говорят, что вот церковь там католическая, она какая-то благодатная, не благодатная церковь, никакая, не протестантская, не благодатная, ни другие церкви, только лишь православные церкви благодатные.
Да, мы знаем, что происходило на Западной Украине, еще неизвестно, что будет происходить, поэтому будем молиться.
Да, конечно, кроме молитвы, православная церковь, других, как говорится, рычагов нет. Только лишь молитва, терпение. Этот род ненависти, вражды можно только искоренить постом и молитвой. Только лишь у нас блаженнейший митрополит Онуфрий было так трогательно, вот, как бы перенеслись мы где-то там вот, не в первые века, а вот такой, знаете, 18 век, 17 век. Когда владыка митрополит благословил каждую пятницу Великий пост поститься до захода солнца. Вот это все православные вот, старались, по крайней мере, пока солнце не зайдет, и ни воды даже некоторые не испевали. Очень трогательно, и наш блаженнейший, наш предстоятель нашей церкви, вот такой он человек, это нам Господь послал, ну, ангела такого, хранителя, вот через его вот, и мы получаем такое вот ну, светоч такой, оно как среди ночи вот такая звезда горит, яркая, по которой можно равняться. Это нас Господь еще любит. Мы чувствуем, что нас Господь любит и послал нам такого предстоятеля.
Да, когда узнали мы об этом, все настолько возрадовались, и это было явным доказательством, что Господь ведет церковь, что да, Он да, ее да, хранитель. Да. Это большое утешение. И вот Он сейчас благословил в пятницу?
Нет, это прошлый год, в пост, до Пасхи.
Остались еще и пророчества Ионы Одесского, вот преподобного, что первая Пасха кровавая, вторая голодная, третья победная. Очень многие на это надеются. И если вся церковь молится, коленопреклонена, чтобы война остановилась, да, чтобы вражда прекратилась. Да?
Да, у нас за каждым богослужением, то есть за каждой божественной литургией после молитвы РЦМФСИ, возносится молитва об умиротворении враждующих вот, за Отечество. Наше за единокровных молимся, чтобы Господь нам по молитвах так, Бориса и Глеба, вот, которые явили вот эту стойкость непролития крови. Многие у нас, по моему благословению, которые, так сказать, руководствуются моим недостоинством, вот, так сказать, приходят, спрашивают какие-то советы, то я своим таким своим духовным, можно так сказать, да, благословляю прежде всего читать акафист Божией Матери «Нерушимая стена» и акафист Борису и Глебову. Такая практика церковная нам говорит, что когда враждуют единокровные, то молятся Борису и Глебу, страстотерпцам, благоверным князьям. Да.
Претерпевшим от своего брата, но собой добровольно себя принесшие в жертву.
Да, да, да.
Ой, батюшка, спасибо. Я думаю, это будет очень назидательно многим, кто нас слушает. Отец Варлам, ну расскажите, пожалуйста, еще об отце Макарии, о том, каким он был необыкновенным и что вас связывало, что вспоминается. И вот он же был на Украине, потом оказался в Оптине.
Ну, он служил в России, тут около Липецка. Потом такая деревня была, я сейчас не помню название. Там было около человек 80 монахинь жило в селе. Ну, такой был тайный монастырь во время советской власти. И когда это разоблачили, то он был в гонении. Тогда забрали у него регистрацию, и он не мог служить нигде. И его духовный сын, митрополит Агафангел, теперешний одесский, он был винницким архиереем. И он батюшку забрал в Винницу. А потом, перед тысячелетием крещения Руси, батюшка купил домик напротив, в Нижних Пресках, напротив Богоявленской церкви. Этот домик был собственностью настоятеля этого храма. И в том домике был и император, были все старцы оптинские. Батюшка даже ночью явился преподобный Амвросий и повелел батюшке возобновить тот колодец, где батюшка, отец Амвросий, когда-то дал благословение выкопать его, он был заброшенный. Батюшка его возобновил. Там сейчас этот колодец в действии. И там он помогал восстанавливать Оптину. Там батюшка заболел потом и умер вот так вот.
То есть он с Украиной не был связан с Киевом? Он только вам давал благословение?
Да. Он благословение только давал. А жил уже он в Оптине. Но он поступал в Глинскую пустынь. Он знал и руководствовался глинскими старцами, владыкой Зиновием, теперь святителем прославленным, и отцом Андроником, и отцом Серафимом, и другим батюшкой Серафимом. И они его отправили, старцы уже знали, что Глинска недолго просуществовать при советском режиме, они отправили его по чаю. И в Почаеве отец Полихроний его совершил постриг, это один из последних, уже батюшка никого не постригал. И затем батюшке Полихроне я и познакомился с отцом Макарием фактически.
Это сколько вам лет было приблизительно?
Ну, лет, наверное, 14-15, вот так вот. Потом, когда я поступил уже в семинарию в 72-м году, и я был келеником архимандрита Ахвангела, тогда ректора еще нашего, то у его мамы, инокиня Макария, мы на ее, ну, так, она была в тайне пострижена, Марфа Федоровна, говорит: «Саша, ты принеси там нам ужин, потому что к нам приедет сегодня отец», она так «Уласий» говорила, «Уласий» так. Я думаю, кто ж такой отец Власий, кто отец Власий? А потом приезжает отец, ну, мы тогда знали тоже, как Власия, но он уже в тайне был пострижен отцом Андроником в Схиму, по благословению владыки Зиновия. И потому что с батюшкой мы уже, так сказать, были неразрывно. Я уже звонил ему, он приезжал в Киев. А потом, когда он уехал уже сюда, в Оптину, я после 92-го года уже у нас, вот, так сказать, получилась такая вот свобода, может быть, как можно правильно сказать, то батюшка благословил. Вернее, так было, что мне подарили 15 соток земли. Вот, там такие люди были, подарили. Переписали на меня этот участок. Я говорю, батюшка, ну что мне делать с ним? Говорит, строй монастырь. И все.
Это под Киевом, да?
Да. Ну, это Киев. Ну, это граница города Киева и Бориспольского района. Ну, строить, я понимаю, что строить благословите. Ну, а за что строить и как строить? В честь кого строить? А да, и вот там один архиерей мне звонит, говорит, уже я был уже постриженный в Орлам. Говорит, Варлам, ты не хочешь поехать на Святую Землю? А вот, ну, не было денег. Я так заскорбел. Говорю, да нет денег, я говорю, не поеду. А себе думаю, ну вот если поеду на Святую Землю, то это будет видимым благословением, что вот есть благословение Божие строить обитель. Мне звонит одна моя такая тоже духовная, Галина, говорит, я так, знаете, в голосе слышно вот эта скорбь. Говорит, батюшка, а чего вы так, такой скорбный? Я говорю, да, вот так и так, так и так, что нет денег ехать в Иерусалим. Вот. Она говорит, батюшка, а сколько стоит путевка? Я даже не знаю, говорю. А ну, перезвоните. Я перезвонил, говорит, $900. Я ей звоню. Он говорит, батюшка, 800 я вам даю. У меня как раз вот сейчас есть, я вам завтра привезу. А 100 где-то найдем. Нашли даже больше. Я поехал. Ну, уже, так сказать, видимый образ. То есть, ну, материально вроде бы, что я еду, значит, есть благословение Божие. И в Константинополе были, везде. Доезжаем до Афона. Восстанавливаемся напротив нашего Пантелеймона монастыря. Выезжают наши монахи. Отец Максим там был, там еще были, отец Николай. Отец Николай на пирсе ждал, потому что я их знал всех. Я думаю, вот это такое человеческое неверие может быть. Вот если бы я вышел на землю, хотя бы встать на землю Афона, вот, и взять хоть несколько камешков оттуда, чтобы основание там храма было или что. Я отца Максима говорю, так и так, и можно? Он говорит, не знаю, надо спросить, вот там Андрей, греческий такой полицейский, который там на Афоне дежурит. Он говорит, да чего, пожалуйста, на этот катер и до пирса. Мы тогда, владыка этот, я и еще там один батюшка, сели с отцом Максимом, приехали на пирс. Другой полицейский стоит, вроде бы нас не видит. Мы вышли аж туда, до самых святых ворот туда. Я же думаю, назад будем возвращаться, набрал камней полные карманы. Нас отец Николай повел, мы приложились к главе Пантелеймона. Он говорит, ну что вам еще показать? Я говорю, давай позвоним в колокол. Как начали звонить в колокол отец Николай, и тут полицейский появляется. Как вы тут оказались? Я говорю, нас пустили. Как, кто пустил? Отец Николай говорит, вы знаете, только паспорта ему не отдавайте, а так все будет нормально. Он говорит, я вас арестую. А я так улыбаюсь, говорю, слава Богу. А когда я учился в семинарии, в 73-м году еще, то меня и отца Еремию, игумена монастыря, он с Одесского монастыря, меня, отца Арсения, отца Якова и отца Еремию хотели отправить на Афон. И меня одного задержали, как молодого, тут такой был Хурцев в Совете по делам религии. Меня задержал, а я так улыбаюсь и говорю, вот в 73-м году хотели меня отправить, не отправили, а теперь уже, хочешь не хочешь, останусь. А он говорит по-гречески, ну, спросил, а что ж ты, и монах, и игумен? А я говорю, да. О, игуменус, эвлогите, благословите. И он благословение мне берет. Потом я ездил уже на Афон, мы с ним такие друзья были, с этим полицейским Андреем.
Чудеса просто.
Да, это в 93-м году.
Так вы получили не только подтверждение благословения, да, вы еще и камней взяли, да, еще да, и приложили.
Да, мы приложились, и эти камни сейчас лежат в основании на четырех углах. Мы там храмик такой небольшой сделали, лежат, и под престолом лежат.
Свой Афон получился.
Да, свой Афон. Потом мы, значит, нарвали зелени, там васильки, базилик вот это нарвали, значит, людям раздаем там на корабле. Потом мы едем, и командир вот этого капитана этого корабля говорит, вы знаете, у нас есть время. Вы, там, владыки, спрашивайте, вы не хотите заехать на остров Тинос? Там есть икона очень чудотворная. Мы все, конечно, хотим. Говорю, только молитесь, чтобы не было шторма, потому что малейший шторм, мы туда не пристанем. Мы, значит, владыка Иоанн, я читаю Акафист Божьей Матери Благовещение, говорю, Матерь Божия, ну если еще сюда мы попнем, это уже точно благословение и Божие есть, и благословение Божьей Матери. Мы, значит, только пристали к берегу, как поднялась буря, а ну мы уже припарковались, так сказать, на пирсе. Такие волны начались, что нас чуть с пирса не сносит. Мы, значит, прошли все Божьей Матери, и там были матушки из Ровно, с монастыря, пропели на распев Акафист. А митрополит Тиновский попросил все духовенство, которое есть в нашей группе, зайти в митрополию в Архангарик для того, чтобы угостить кофе. Мы, значит, зашли, там нас немного было, человек 6, наверное, и стоят вот такие всякие сувенирчики, и стоит вот такая небольшая иконочка Божьей Матери Благовещения, вот этой Тиновской. Я думаю, вот если бы мне благословили эту икону, так думаю себе, ну это было бы точное, уже все, уже не, я бы не буду испытывать, точно Бог благословит на строительство монастыря. Он раздает, а я так стою и смотрю на эту икону, так вот, а он говорит, игуменос, так пальцем так ко мне, берет эту икону и мне дает. Эта иконочка сейчас у нас стоит на престоле, такая вот маленькая.
Благовещение.
Благовещение, да. И когда я уже приехал домой, то я уже батюшке позвонил, и говорю, батюшка, ну, наверное, будем строить монастырь в честь Благовещения. Он говорит, вот видишь, Матерь Божия сама тебе указала. Поэтому мы празднуем, у нас много престольных праздников, много и чтимых икон, но Благовещение как общецерковный праздник и празднуется вот летом Иверской иконы Божьей Матери, принесение ее и в Москву, по-моему, там. И в этот день же празднуется и Тиновской иконы Божьей Матери.
Не Владимирская?
Нет.
Именно Иверская, да?
Иверской иконы Божьей Матери. И мы празднуем и, значит, Тиновской Благовещение, именно в честь иконы.
Получается, что Иверская – это покровительница Москвы,
да,
вообще,
да, да,
а
да,
у вас…
Да, она в этот день же и Тиновской празднуется.
А это ваша покровительница.
Да.
Вот это вот как промысел Божий,
да,
ткется.
Ну, так, понимаете, случайностей нет. Вот вроде бы это случайность, но вот это то случайное, которое случается тогда, когда вот нужно, вот это и называется чудом, потому что случается тогда, когда это надо.
Нарушая естество чин, да?
Да, вот непостижимо тут.
Отец Варлаам, ваш храм, он Благовещенский храм, наше радио, оно Благовещение. И оказывается, вот что на Украине существовал монастырь Благовещенский, который назывался Русский Назарет. Вот расскажите, как это?
Ну, перед открытием нашего монастыря мне попалась фотография игумена Назария, который был одним из, наверное, последних игумен вот этого монастыря, Нежинского Благовещенского монастыря мужского, который именовался Русский Назарет. И мне вот это так запало в душу, что на киевской земле, можно так сказать, да, существовал Назарет, русский Назарет, и слово, ну, оно для нас всех дорого, это имя Назарет, потому что пошла слава с Назарета, которая осветила весь мир, и вот такое трепетное название Назарет. И, значит, я начал искать вот историю вот этого русского Назарета. Оказывается, что этот Благовещенский монастырь, он был посещаем несколькими антиохийскими патриархами по пути, когда он или в Московию ехал, или в Киев приезжал, там вот я не знаю уже, но имел награды такие вот, что у нас, наверное, сейчас в России нет таких наград. Ни в Украине, ни в России. Игумен имел право, награды такие вот, служить, надевать архиерейскую мантию, служить в панагии в двух крестах, с жезлом архиерейским, на орлицах, с трекирами и текирами. Он имел право встречать в царских вратах чашу, не выходя, как вот у нас по обыкновению выходят священники с чашами, а вот таким архиерейским чином, когда архиерей встречает в царских вратах на херувимской чашу. Ну вот, наверное, все, которое касается наград. Вот. И меня это так заинтересовало. А когда уже наш монастырь открылся и зарегистрировали, было благословение, уже все, то сейчас же научно-технический прогресс, и говорят: батюшка, надо сайт открыть. И вот, значит, ну как мы назовем сайт? Ну, Благовещенский монастырь. Так, ну сколько у нас в России Благовещенских монастырей? Я говорю: знаете, что мне приходит в мысль? Русский Назарет. А я знаю, знаете, давайте назовем Благовещенский мужской монастырь города Киев Киевский Назарет. И вот оно как-то так...
Легло на сердце.
Легло на сердце, и всем так приятно, и все вот как-то так восприняли это, как благословение Святой Земли вроде бы, как благословение...
Преемственность.
Преемственность такая. Я тоже думаю, это не просто так, как благословение, вот, чтобы получить. И вот,
потрясающе. А скажите, этот монастырь в Нежине, который...
Сейчас он действующий. Тоже Благовещенский монастырь, но, я не знаю, там владыка Ириней Нежинский есть, архиепископ, очень достойный архиерей, он преподаватель в семинарии и в академии. Он зараз там настоятель этого монастыря, возрождает его. Еще один монастырь есть в Веденске, там женский монастырь, игумень Антония, там монастырь тоже возрождающийся.
Ну, просто сейчас они уже не смогут назвать русский Назарет, учитывая историческую ситуацию,
ну,
да?
Наверное.
Да. А у вас вот, да, у вас киевский Назарет, тут киевский, не придерешься,
да,
ни, да, к, да, чему, да, а суть остается,
да, та. Да, вот это вот такая вот у нас... Ну, я думаю, это благодатная такая радость и благодатное состояние, такая вот преемственность от Святого Града Назарета.
Вы прослушали первую часть интервью с настоятелем Свято-Благовещенской обители Пресвятой Богородицы в Бортничах, Киевский Назарет, архимандритом Варлаамом Геркелем. Для желающих оказать посильную помощь монастырю предлагаем такой способ. На карточку Сбербанк России под номером 42 76 38 20 31 70 80 48 на имя Виктории Ефиндеевой можно отправить пожертвование. Также оставляем прямой телефон архимандрита Варлаама плюс 3 80 67 233 23 90. Для тех, кто не успел записать, повторяем телефон архимандрита Варлаама. Плюс 3 80 67 233 23 90, по которому можно сообщить об отправленных деньгах и о необходимых требах, а также можно обратиться с просьбами о молитвах. Еще один способ – это открыть в интернете сайт «Киевский Назарет», на котором широко представлены требы монастыря и также способ отправки денег. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Это там далеко и очень давно жил премудрый его предместарец. Он всегда говорил и всегда он твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все. Не ропщи, если будет и трудно, но смиряйся тогда и всегда говори: значит, Господу все так угодно. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Научись ты творить Божью волю всегда, может быть, и мы будем гонимы, и с умой на плечах, со слезами в очах, и родными не будешь любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будешь ты весел и сыт и здоров, и друзей заимеешь ты много, но внимателен будь, и тогда Если кто-то тебе что-то грубо сказал, или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божья и тут, чтобы с этим всегда ты смирился. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будет печаль и болезни и скорбь, или в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши годы пройдут, все друзья вот уйдут, незаметно подкрадется старость. Но всегда ты тверди, и тогда говори, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.